Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в редакции нашего радио протоиерей Евгений Попиченко, настоятель Успенского собора на Визе, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и духовник Православной службы милосердия. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Благословите.
Пусть мир и Божие благословение пребывают со всеми нами.
Отец Евгений, сегодняшнюю передачу я хочу начать с того, что все мы знаем, что в воскресенье 25 марта произошло чудовищное событие, да, очень скорбное, пожар в торговом центре в городе Кемерово. Батюшка, вы могли бы сказать пару слов?
«Во блаженном успении, вечный покой, подождь Господи, новоприставленным, рабом Твоим, погибшим в пожаре в городе Кемерово, и сотвори им вечную память». Вечная память всем погибшим. Утешение от Бога. Найти какие-то слова, которые смогли бы утешить скорбь родителей, близких, супругов, потерявших своих родных. Здесь словами не утешишь. Здесь особая благодать нужна. Эта благодать, она у Христа, и она у Божьей Матери. Божья Матерь тоже потеряла своего возлюбленного сына, самого прекрасного на земле сына, который когда-либо рождался. Потеряла не своевременно, трагично, подло, по клевете, по несправедливости. Она прожила эту боль, и она знает, как утешить. Надо молиться, молиться Божьей Матери, просить ее материнской помощи. Ну и, конечно, каждый, кто слышал об этой трагедии, и в память о погибших, и во избежание иных катастроф, помнить, что жизнь, она зависит от каждого из нас, и каждый является маленькой частью огромного человеческого организма, и каждый на своем месте должен максимально честно совершать богослужение. Не в смысле там, прям узко как-то к этому слову, а богослужение, чтобы вся наша деятельность, она была угодна Богу. Если ты юрист, честно выполняй ради Христа, ради Бога свое служение, по совести. Если бухгалтер, продавец, честно считай, не обманывай. Судья, честно суди. Если полицейский, то самоотверженно защищай бедных, несчастных, обиженных, оскорбленных. И всякий человек, старайся жить по совести и по Божьему. И это может уберечь от многих грядущих бедствий. Помогай нам всем, Господь.
Спасибо, отец Евгений. Сейчас хочу перейти к теме нашей передачи. Идет Великий пост, уже подходит к концу. Хочется поговорить об испытаниях, которые мы чувствуем в этот период. Во-первых, хочется узнать, так сказать, природу, если можно так выразиться, этих испытаний, потому что в период Великого Поста мы вспоминаем события, которые были много лет назад. Мы отказываемся от еды, чтобы вспомнить их, почтить, устремляем свой взор к Богу, на небо, больше молимся, посещаем богослужения. Но почему еще и происходят испытания, и как они образовываются в нашей жизни?
Испытания по-русски, по-славянски искушение, такое очень употребимое слово, особенно в начале пути духовной жизни. Ногу подвернул, искушение. Дверью палец прижал, искушение, искушение. Одни кругом искушения. Бог не искушает никого и сам не искушается ничем. Каждый искушается, обольщаясь собственной похотью, говорит апостол. Что очень часто те обстоятельства, в которых мы оказываемся, они являются причиной наших собственных беззаконий, нашей хитрости, лукавства, стремления на чужом горбу куда-нибудь въехать. Есть замечательная история про нашего праотца Иакова, который хитростью выманил благословение отца, первородство, и был вынужден спасаться бегством от старшего брата Исава и ушел к своему дяде Лавану, надеясь у него найти пристанище. Полюбил его дочку Рахиль, но не смог внести выкуп, и договорились, что он 7 лет работает, и это пойдет в счет выкупа за невесту. Проработал 7 лет, но не очень был знаком с традициями этого народа или этой семьи. А по традиции всегда надо было сначала старшую определить, а потом младшенькую. И также по традиции муж мог увидеть лицо жены только на утро, уже после свадьбы, после брачной ночи. И когда Яков увидел свою супругу, оказалось, что это старшенькая Лия, потому что Лаван был лукав и хитер. И он таким образом устроил судьбу своей дочки, которая, по-видимому, была менее привлекательна, чем младшая Рахиль. Яков вынужден еще был 7 лет работать на Лавана, чтобы возлюбленную свою принять. Вот. И когда он получил вторую жену, Рахиль, не будем сейчас это комментировать, это история древняя, он не мог уйти от Лавана, потому что у него, опять же, тот так грамотно устроил договор, что Яков ничего не получил. И он оказался без средств. Поэтому еще 6 лет работал, то есть в общей сложности 20 лет он отдал работе на Лавана. Но за это время он смог смириться, потому что в этом обстоятельстве, в этом человеке он увидел себя как в зеркале, потому что когда-то он точно так же, таким же хитрым образом поступил в отношении своего брата. И вот Господь, Он очень часто нам дает вот это зеркало. У каждого человека есть свой Лаван, у каждого есть обстоятельства, в которых он, если внимателен к себе, он может увидеть себя в прошлом. Например, преподобный Ефрем Сирин оказался в тюрьме по несправедливому навету. Его оклеветали, посадили в тюрьму, и он был в возмущении, в ропоте. Говорит, как так? За что? Знаете, как часто люди говорят, за что мне это все? За что мне это наказание? Всегда хочется так сесть с человеком и вспомни прошлое. Давай вспомним несколько вопросиков. Но детишек-то ведь всех родили. Сколько Бог давал, столько и родили. Да нет. Как? Нищету плодить, что ли? Нет. Так вот. 1, 2. Остальные. И человек еще, ладно бы как-то какое-то сокрушение рождалось, а то ведь возмущение, да как-то, а что лучше, чтобы они вот сейчас там побирались? Да нет, так не бывает. Если человек водочку не пьет, то его дети никогда не будут голодны, потому что Бог дает детей, дает и на детей. И вот так несколько вопросов задать человеку, и сразу понятно, что за его грехи, не только вот эти скорби, которые очень незначительны так, по сравнению с тем, что он натворил, а его, он пожизненно, ну как, если за одно убийство дают от 8 до 12 лет, там, с отягчающими обстоятельствами. А если это рецидивист, если у него на руках столько убитых его же собственных детей, это пожизненное заключение без права переписки. И как человек может возмущаться, за что мне это все? У Бога, Бог он справедливый. Бог он очень хочет, чтобы мы спаслись и пришли к познанию истины. А для этого человек должен увидеть себя, увидеть свое отвратительное, мерзкое состояние души. Снять себе вот эту розовую масочку, очки, иллюзию, что ты нечто, нечто немаловажное. Нет. Что блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Первая ступенечка на пути к счастью, к блаженству – это понять свое настоящее состояние, осознать свой диагноз, что ты погибающий, очень в плачевном состоянии человек. И только с этого момента можно оттолкнуться и начать восхождение. Блажены плачущие, блажены кротцы, блажены алчущие, жаждущие правды. Это все взаимосвязаны звенья одной цепи. Но если ты на первую ступенечку не встал, тебя другие не освоить. И вот Ефрем преподобный, он возмущался, а потом Господь ему открыл. Говорит, а помнишь, вы там в детстве дурили, и вы там коровку отвязали у женщины от колышка, она пошла в лес, ее волки задрали. Женщина чуть с голоду не померла. Для вас это было развлечение, но вот эти последствия, камушек бросили, а волны пошли, пошли, пошли дальше от этого камушка, и много разошлись, много причинили. Так вот, каждый грех, он не имеет срока давности. Это в судебной практике 10 лет прошло, там какие-то вещи могут списать. А в духовной жизни нет. Если человек запустил механизм греха, бумерангом все к нам возвратится, реку жизни не перейдешь, в этой жизни все может случиться, что посеешь, то и пожнешь. И очень часто к нам прилетают вещи, которые когда-то мы сами запустили. Для чего прилетают? Для того, чтобы человек осознал свое окаянство. И заплакал к Богу, заплакал о своей душе. И только покаяние, оно может остановить действие греха. Вот эту реку, которая все сносит на своем пути, может остановить плотина покаяния, когда человек искренне сокрушается о содеянном. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. И очень часто Господь вот этими испытаниями, попуская их, он пытается нас поставить перед зеркалом, чтобы мы вгляделись в черты собственного лица, вгляделись в свою жизнь, в свою совесть. Но ни в коем случае не оскверняли свои уста ропотом. За что мне это все? Где справедливость? Ну нет справедливости на земле. Это надо понять, что справедливость, она в аду. У Бога, у Него Божья правда и милосердие. А справедливость, она, ну, такая человеческая, она всегда лукавая. Ну, потому что каждый по-своему прав, а по-моему нет, говорит одна мудрая прихожанка. Каждый по-своему прав, а по-моему нет. Меня очень возмущает, когда меня премии лишили, но... Меня вообще не трогает, если премии лишили мою коллегу по работе. Наоборот, радость внутри какая-то такая появляется, что вот не все способны такие же, там, как я. Поэтому справедливость, она такая штука. Она у каждого своя, потому что каждый свою шкурку бережет. Правда Божия, правды Божьей нужно искать, конечно. Но у Бога она другая, чем у нас. У нас у одного прихожанина такая история случилась, как у каждого из нас. едет он куда-то, спешит на машине, и вдруг пробка. Две полосы сходятся в одну, потому что, ну, один умный человек, видимо, ожидая кого-то, включил аварийку и стоит, загородил первую полосу. Вот. Не сломалось ничего, просто, ну, удобно здесь стоять, ждать. А все вынуждены тормозить. Вытягивается пробка, вот он объехал, остановился и пошел искать правды. Там открыл окно, сказал ему какие-то слова, там пытался его убедить, но потому что его задели. И вот это наша правда человеческая. Ну, как бы с точки зрения такой, взгляда на себя, на собственные обиды, что он действительно несправедливо, чего он тут встал? Но ведь у Бога может быть своя правда. Бог может взять этого водителя своим инструментом, поставить в это место, загородить дорогу, чтобы кто-то из этого движения тормознул минуточек на 10 и не оказался на перекрестке, на котором он должен был бы попасть в тяжелую аварию. Вот у Бога такая правда, потому что Бог, он видит дальше нашего собственного носа, он видит перспективу, он понимает, что-то может случиться за поворотом. И это Божий суд, не такой, как человеческий. Поэтому роптать за что, почему, лучше выучить для себя молитву. Слава Богу за все. Это первое. А второе, достойное по грехам своим приемлю. Потому что всегда на самом деле это так и есть. Чем кумушек считать рядиться, не лучше ли на себя обратиться? Все жизненные обстоятельства — это Божьи подсказки нам, у нас самих. Просто мы все время живем вне себя, мы из себя выходим и живем какими-то вот вещами вокруг. А надо вернуться, прийти в себя и попытаться как-то вот внутрь себя заглянуть. И вот эта внимательность, она позволит читать жизнь как книгу Божию, потому что Господь с нами разговаривает через обстоятельства, в том числе и через трудные, скорбные обстоятельства жизни.
Из этого вытекает вопрос. Люди уже бывалые, так сказать, которые это знают, это слышали, начинают очень сильно бояться, что сейчас наступит Великий пост, и посыпятся проблемы, и страхи возникают. Как батюшка с этим бороться? И как это вот не жить в ожидании того, что сейчас что-то должно произойти?
Так всегда что-то происходит. Но алгоритм простой. Скорбь рождает терпение. Терпение рождает опытность. Опытность рождает надежду, а надежда не постыжает. Невозможно без скорбей, без трудностей, без болезни приобрести опыт духовной жизни. Невозможно быть кабинетным военачальником. Военачальник хороший, он должен быть на передовой. Александр Васильевич Суворов, потрясающий полководец, но он не отсиживался в кабинетах, не выстраивал стратегию. Он был командиром в поле и чувствовал своих солдат, и видел диспозицию, и понимал, что, чего. Так и всякий человек, если он хочет стать опытным воином в духовной жизни, не нужно бояться испытаний, потому что Бог никогда не дает испытаний, превышающих наши силы. Это закон. Если даст испытания, даст и утешение. И всегда за скорбями приходит радость. Ночь пройдет, наступит утро ясное.
А бывает еще и другая ситуация. Пост проходит, а вроде ничего не случилось. Почему? У кого-то случается, а у кого-то не случается.
Дело в том, что человек всегда идет, выбирает для себя путь. Один из двух. Цель духовной жизни – это стяжать мирный дух. Стяжать, приобрести. То есть найти средства, которые смирят мое гордое, эгоистичное сердце. И первый путь, когда человек целенаправленно, постоянно упражняет себя в смирении через послушание, послушание закону Божьему, послушание церкви, послушание руководителям, родителям. То есть человек все время находится в борьбе с собственным эгоизмом. И это законный путь. Господь от нас его ожидает. Он хотел бы, чтобы человек добровольно шел навстречу Богу, приобретая постепенно по капельке смирение сердца. Если этого не происходит, то есть такое понятие, как промыслительное смирение. Потому что, ну, путь-то в царстве один, он узкий, немногие его находят, немногие его находят. Не то, что нашли, идут по нему, а его еще надо найти, этот путь-то. Не так просто. Этот путь лежит через смирение нашего сердца перед Богом. Но чтобы человек смирился, он должен или осознанно встать на этот путь церковной жизни. Собственно говоря, добросовестная, внимательная церковная жизнь в послушании церкви, вот, и посты, и молитвы, и борьба со страстями, аскетическая жизнь, аскетические опыты. Это все, через что человек, преодолевая испытания, переходит из класса в класс и, ну, опыт духовной жизни приобретает. А другой путь, когда человек невнимательный и капризный, и себя жалеет, и живет рассеянной жизнью, и живет вне себя. Как человека внутрь себя вернуть? Ну, Бог иногда потрясает жизнь человека, чтобы почва ушла из-под ног, чтобы человек потерял равновесие, опору на земное, на мирское, и чтобы стал нуждаться в Боге. Вот два пути, каждый выбирает. Или идет послушно, или через скорбные обстоятельства, промыслительное смирение. И там душа смиряется. Только в одном случае человек это, ну, осмысленно делает. Любое дело осмысленно, оно не входит в конфликт с нашей душой. Или человек это делает неосмысленно, но как определенную необходимость.
Отец Евгений, вот бывает, человек постится, молится, и для него наступает радость Пасхи, да, а другой человек тоже может быть православный, тоже имеющий какой-никакой духовный опыт, но вот по каким-то обстоятельствам он решил этот пост не поститься, сделать какую-то поблажку для себя, может быть, как-то на богослужениях не очень присутствовал. И потом не происходит этой Пасхи, не происходит этой радости. Вроде бы все понимает прекрасно, что Христос воскрес, конечно, и все. Но вот как-то не происходит. Почему так складывается? Почему мы не чувствуем, не пройдя этот путь, этой радости? Христос же воскрес и для грешников, и для Иуды.
Да, Христос воскрес для всех. Так уж устроен человек, что его сердце, оно одно сердце может вмещать благодать, а другое не вмещает. Ну, потому что оно забито. Потому что оно каменное. Потому что оно оледеневшее. Ведь самое главное всегда дело происходит в сердце человека. И чтобы сердце стало мягким, чутким, способным принять как сосуд чистую воду благодати Божией, это сердце нужно изменить. Его нужно умягчить, над ним нужно поработать. Для этого есть пост. Поэтому тут как аукнется, так и откликнется. Конечно, бывают исключения, когда Бог, касаясь своей благодати, и где же хочет Бог, побеждается естество чин. То есть там, где хочет Бог, там могут нарушаться какие-то основные законы. Это исключение, это не правило. А по правилам все-таки каждый человек должен свое сердце уготовить для принятия Бога. У меня в этом году радость Пасхи, она усугубляется, потому что в 95-м году, 8 апреля, я стал священником. Да. Что вот это величайшее событие, ну, самое прекрасное событие в жизни, это священство, это возможность сослужить Богу, стоять у престола Божьего, быть сотрудником, сослужителем тайн Божьих, быть таким недостойным проводником благодати до жаждущих и алчущих. Это величайший дар, за который я Богу бесконечно благодарен и уверен, что это вообще самое прекрасное служение на земле, которое может мужчина понести, быть священнослужителем.
А в том 95-м это было торжество православия, когда вас рукополагали? Тоже пост?
Да, я вообще постный батюшка. Диаконская и священническая хиротония совершены были в пост. Диаконская в субботу крестопоклонной недели, а священническая в субботу акафиста, похвалы Пресвятой Богородицы. Тогда это было, получается, на две недели сдвинуто в связи с Пасхой. Поэтому у меня четыре даты во время поста в связи с тем, что передвижной календарь, это связано с Пасхалией, и календарные даты. Ну, вот 8 апреля это священническая хиротония. И, ну, по-видимому, так Господь как-то связал вот жизнь с Пресвятой Богородицей, что как-то вот храм Успения милостью Божией восстанавливается. Вот, а священнослужение это удивительное, конечно, чудо, как в одной молитве говорится: наслаждайтесь божественной литургией, видеть лице самозрачни, святаго возношения, находиться там, куда приникнуть и святые ангелы желают. Мы же в силу своей ограниченности не видим, что происходит в храме во время литургии. Но вот святые отцы, которые имели дар видения духов, они описывают, что ангелы, архангелы, шестокрылатые серафимы прикрывают лица своя в страхе и трепете, когда, ну, происходит священное действие. Вот это величайшие дары. Слава Богу за все. Вот поэтому, конечно, я с нетерпением жду приближения этого дня и в первую очередь Христово воскресение, ну и вот такого своего личного торжества.
И в завершении передачи, отец Евгений, хочу вас попросить что-то пожелать нашим слушателям, потому что эта неделя заканчивается и начинается страстная.
Дорогие мои, мы, когда начинаем какое-либо дело, или когда начинали Великий пост, наверное, каждый из нас думал, мечтал о том, что его жизнь изменится, что он будет более добросовестно молиться, будет дела милосердия совершать, воздержится от каких-то своих привычных излишеств, почитает духовную литературу, почаще будет бывать в храме. И вот пост закончен, и мы можем с ужасом для себя подвести итог, что ничего из того, что мы намечали, мы не сделали. Это все осталось в мечтах. Мы так и остались духовными теоретиками. И тут может подкатить вот этот всеубивающий дух уныния, когда опускаются руки, когда кажется, что, ну, а что я могу? На самом деле не будем отчаиваться, потому что впереди самая главная седмица. Соберем себя и приведем в храм. Спланируем страстную неделю так, чтобы хотя бы на самых основных богослужениях быть. В первые три дня совершается последняя прежде священная литургия. Больше до следующего Великого Поста такой службы не будет. Если кто-то еще не побывал именно вот на этой литургии три чинопоследования основных: Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Двоеслова. Вот литургия преждесвященных даров, она особенная. Постарайтесь выбраться хотя бы один раз из трех. В четверг Тайная вечеря, в четверг все живые христиане, любящие Христа, они соберутся в храме за литургией у Святой Чаши. В четверг вечером будет служба страстей Христовых, самая трогательная служба из всех церковных богослужений. На ней нужно быть обязательно, взять отгулы, взять без содержания, спланировать, но в эти дни нужно быть в храме. В пятницу в 2 часа в храмах совершается вынос плащаницы. Удивительное по красоте богослужение, которое плавно переходит в службу погребения, прощание со Христом, погребение в гробе. Великая суббота, суббота покоя. Господь упокоился от своих дел в субботний день, Христос упокоился в гробе. Удивительной красоты служба, за которой читаются 15 паремий, и во мгновение ока храм из постного становится уже предпасхальным, белым, светлым. Ну и, наконец, пройдя через все эти испытания, добровольные, осмысленные испытания своей веры, достигнем полуночи, с субботы на воскресенье, когда вновь по всему лицу земли польется прекрасная воскресная песнь. «Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небеси, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите». Настроимся. Еще есть время. Помогай нам всем, Господь.
Большое спасибо, отец Евгений, за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в редакции нашего радио побывал протоиерей Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия, настоятель собора Успения Пресвятой Богородицы на Визе. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Храни всех нас, Господь.